представитель иранского МИДа Хасан Кашкави. В Иране объявлено об аресте 4 подозреваемых в антиправительственном заговоре. Представитель судебных властей заявил, что арестованные вынашивали планы свержения иранского руководства. Тегеран утверждает, что заговор финансировался США. В Турции обнаружен еще один склад оружия и боеприпасов, которые, как предполагает полиция, предназначались для свержения правительства. На складе, расположенном в пригороде Анкары, хранились в большом количестве взрывчатка, стрелковое оружие и патроны. Вы слышали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Freedom House. Гражданских свобод на постсоветском пространстве остается все меньше. Верховная Рада обсуждает газовый конфликт с Москвой. Новости из сектора газа. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Американская правозащитная организация Freedom House выпустила свой ежегодный доклад «Свобода в мире», в котором анализируется положение с гражданскими свободами в разных регионах планеты. Во многих странах, в том числе в России и других бывших советских республиках, в минувшем году было зафиксировано заметное ухудшение ситуации. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Самое резкое снижение рейтинга гражданских свобод в докладе Freedom House отмечено в Афганистане. Он понижен с частично свободной до несвободной страны. Главными причинами этого в документе называются отсутствие личной безопасности граждан, рост коррупции, неэффективность институтов власти. С другой стороны, рейтинг Пакистана, наоборот, повышен с несвободной до частично свободной страны. В докладе отмечается, что в Пакистане завершился период военного правления, были проведены выборы парламента и президента. Значительное место в докладе Freedom House уделяется так называемому постсоветскому пространству. Главные авторы доклада Арч Паддингтон и Кристофер Уолкер в интервью «Радио Свобода» говорят о том, что именно в республиках бывшего СССР, за исключением стран Балтии, уровень гражданских свобод с начала 21 века неуклонно снижается. Паддингтон, занимающий пост директора по исследованиям Freedom House, приводит 3 возможных объяснения этому феномену. Экономическая мощь, которая оказалась сосредоточена в руках таких стран, как Россия, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан. Второй фактор – наследие СССР. И третий – российское влияние. Россия обладает большой силой на этом пространстве. Она огромна, у нее большое влияние. И сейчас при Путине это агрессивно антидемократическая страна. Россия не просто движется в сторону от демократических стандартов, она не соблюдает демократические стандарты, очень четко давая понять, что сложившаяся система важнее демократии. По словам Паддингтона, США рассматривают проблему отсутствия свобод в бывших республиках СССР при формировании политики по отношению к ним. В то же время страны, обладающие значительными запасами нефти и природного газа, постоянно демонстрируют, что не будут принимать во внимание озабоченность стран Европейского Союза и Соединенных Штатов. Более того, страны Запада даже предпринимают шаги в поддержку режимов, подавляющих свободу, отмечает Паддингтон, таких как Казахстан, который в 2010 году займет пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Режим, который вполне можно назвать диктатурой, будет председателем организации, чьей обязанностью, среди прочих, является наблюдение за демократическими стандартами при проведении выборов. Очевидно, что выборы в Казахстане этим стандартам не соответствовали. Кристофер Уолкер, в свою очередь, отмечает, что результаты исследований, приведенные в докладе, указывают на кумулятивный эффект от нескольких лет постоянного усиления репрессий на постсоветском пространстве. Кроме того, сыграли свою роль и жесткие антидемократические меры, принятые именно в минувшем году.
Рейтинги политических свобод в бывших советских республиках, за исключением стран Балтии, резко понизились как результат того, что власть, придержащая в этих странах, подавляет всякую возможность высказываться о наличии серьезных проблем. То, что мы видим, является монополизацией власти, которая присутствует в большей части постсоветских государств.
В предыдущих докладах Freedom House говорилось о том, что бывшие советские республики, богатые энергетическими ресурсами, с ростом цен на них демонстрируют и рост авторитаризма. С падением цен на нефть существуют новые опасения по поводу того, как поведут себя режимы, чья стабильность и популярность обеспечивалась высокими ценами энергоресурсов. Кристофер Уолкер.
Если внимательно проанализировать ситуацию в Казахстане, особенно в Азербайджане и России, странах, где остро стоял вопрос реформ, очевидно, что они были очень медленными. Согласно одному из взглядов на этот феномен, неожиданные огромные доходы, оказавшиеся в распоряжении этих режимов, позволили им отложить реальные экономические и социальные реформы, реформу образования и так далее.
При этом, подчеркивает Кристофер Уолкер, путь к снижению уровня гражданских свобод на постсоветском пространстве начался, когда этот уровень и так находился в очень низкой точке. Уолкер не исключает, что сложившаяся ситуация может привести к тяжелым кризисам во многих бывших советских республиках. Доклад «Свобода в мире» ежегодно готовится организацией Freedom House с 1972 года. Нынешний доклад был представлен сегодня в Тайбэе. В 2008 году исследование проводилось в общей сложности в 193 странах и 16 так называемых стратегических территориях. Рейтингу «Свободное», согласно выводам доклада, сейчас соответствует 89 стран или 46%. Частично свободными признаны 62 страны, 32%, несвободными 42, 22%. Худшим в мире положение с гражданскими свободами признано в Северной Корее, Туркменистане, Узбекистане, Ливии, Судане, Бирме, Экваториальной Гвинее и в Сомали. К этому разряду относятся и две стратегические территории – Тибет и Чечня. Число выборных демократий в мире за последний год, согласно выводам Freedom House, сократилось на две страны, достигнув отметки в 119 стран. Из списка выборных демократий были исключены Мавритания, Грузия, Венесуэла и Центральноафриканская Республика. Признал Freedom House таковыми Боснию, Герцеговину и Бангладеш. В разделе доклада, анализирующем положение в странах Запада, отмечается ухудшение в Италии и Греции и озабоченность по поводу угроз гражданским свободам, существующих в Канаде и в Великобритании. В докладе говорится, что приход к власти в США Барака Обамы может привести к реформе политики в борьбе с терроризмом. В целом, в странах Западной Европы и Северной Америки, как и в предыдущих докладах «Свобода в мире», уровень развития демократических институтов и гражданских свобод признан самым высоким в мире. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 17 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Число погибших при взрыве в здании службы судебных приставов в Назране достигло 8. Два черных ящика, обнаруженных на месте падения вертолета «Газпром-Авиа» на Алтае, переданы комиссии Международного авиационного комитета. Среди 7 погибших в катастрофе представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин. В Махачкале в результате взрыва тяжело ранен сотрудник милиции. На юго-востоке Москвы в результате пожара в гараже погибли 7 человек. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в ушедшем году в России, Армении, Азербайджане, Молдавии, Грузии, Иране, Киргизии и Македонии. Эти новости, так же как наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжим разговор о новостях. Самой острой международной темой последнего месяца – ситуация в секторе Газа. Израиль продолжает активные военные действия против палестинской группировки «Хамас». С последними новостями с фронта наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Антитеррористическая операция в секторе Газа будет продолжена, чтобы максимально ослабить военный потенциал радикальной группировки «Хамас». Об этом сообщил во вторник членам парламентской комиссии по иностранным делам и обороне начальник генштаба израильской армии генерал Габи Ашкенази. «Большие потери понесла инфраструктура, политическое и военное крыло «Хамаса». Наша задача – ослабить боевое крыло этой организации еще больше, добиться прекращения ракетных обстрелов, улучшить ситуацию в сфере безопасности на юге страны». Операция тяжелая продолжается в эти минуты, сказал начальник генштаба. Ракеты продолжают падать на израильской территории. По информации, на полдень вторника из Газа были выпущены по меньшей мере 5 ракет. О жертвах и разрушениях сообщений не поступало. Между тем, в секторе Газа боевики минируют дома и школы, склады и тоннели. В результате взрыва одного из таких фугасов-ловушек один израильский военнослужащий был тяжело ранен, двое других получили легкие ранения. После 2 недель существенно замедлился темп военных действий. Поступают сообщения о небольших столкновениях военных с боевиками в предместьях города Газа. По мнению большинства наблюдателей, затишье на фронте скорее объясняется тем, что Израиль ожидает исхода переговоров с руководством Хамас, который, возможно, без военных потерь обеспечит выполнение задач прекращения обстрелов Израиля и контрабанды оружия в сектор из Египта. На переговорах в Каире представители Хамас настаивают на том, что не потерпят присутствие в Газе международных сил, требуют вывода израильских войск, а также снятия блокады сектора. Египетская сторона предупредила, что в случае неуспеха дипломатии усилий, Израиль может военными средствами положить конец власти исламистов в Газе. Вместе с тем усиливается давление международной общественности, обеспокоенной большим числом мирных жителей среди погибших в результате израильских ударов. Все сообщения о количестве и составе погибших дает палестинский Минздрав в Газе, объективность и правдивость которого многие в Израиле ставят под сомнение. Вскоре ожидается прибытие в регион генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который заявил, что намерен призвать стороны немедленно положить конец кровопролитию. Вчера комиссия ООН по правам человека инициировала обсуждение резолюции, осуждающей действия израильских военных в отношении мирного населения. В ответ на это премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил: «Все говорят о жестокости израильтян, об убийствах, совершенных палестинцами, в том числе своих же палестинцев, о том, что народ Газы самым бесчеловечным образом используется в качестве живого щита, не говорят ни слова». Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни также осудила международную общественность за попытки давления на Израиль. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. Мы перейдем к самой другой острой теме, на этот раз европейской, к российско-украинскому газовому спору. В Верховной Раде сегодня обсуждался предварительный итог противостояния договоренности о возобновлении поставок российского газа в Европу через Украину. Как вы слышали, в новостях газ еще не через Украину не поставляют, и стороны обвиняют друг друга, но, тем не менее, в Верховной Раде эта проблема все-таки обсуждалась. За заседанием Рады наблюдал наш киевский корреспондент Владимир Вахненко, и он по телефону в эфире «Свободы».
Перед депутатами выступил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан. Он объяснял депутатам, почему зашли в тупик переговоры с «Газпромом». Предлагаемая им новая цена на российский газ и ставка на его транзит неприемлемы для украинской стороны. Продан считает, что решение этого конфликта с Москвой вряд ли будет возможно без посредничества представителей Евросоюза. По итогам обсуждения газового вопроса депутаты создали специальную следственную комиссию. Она создана по инициативе оппозиции и будет 2 месяца проверять работу украинской газотранспортной системы, а также будет проверять ситуацию с обеспечением газом населения и предприятий страны. Эта комиссия должна и контролировать ход украинско-российских переговоров по газу. Сторонники президента Ющенко считают, что комиссия, которую возглавляет представитель оппозиции Инна Богословская, будет работать на ухудшение имиджа Украины. обошлось и без громких заявлений. Лидер регионала Виктор Янукович призвал в четверг рассмотреть резолюцию об отставке правительства Юлии Тимошенко, а также начать процедуру импичмента президента Виктора Ющенко. Причины все те же – газовый кризис. Оппозиция во всем обвиняет украинскую власть, ну а представители власти говорят, что Янукович выполняет сценарий Кремля, который пытается любыми средствами отстранить от власти Виктора Ющенко. Дал оценку газовому конфликту с Россией и спикер Владимир Литвин. Он заявил, что Украина проиграла газовую войну с Россией, а Европа фактически отказалась стать посредником между Киевом и Москвой. Генеральная прокуратура Украины по последней информации расследует уже по просьбе президента Виктора Ющенко факты кражи российского газа из транзитной трубы. Об этом заявляли российские руководители. И дело в том, что буквально несколько часов назад по украинскому телевидению представитель президента Богдан Соколовский сказал, что Генеральная прокуратура должна допросить и премьер-министра России Владимира Путина относительно известных ему фактов хищения транзитной газа. И согласно последнему сообщению с президентской канцелярии, Ющенко потребовал от силовых структур страны усилить контроль на объектах газотранспортных сетей.
Владимир Вахненко по телефону, наш киевский корреспондент, в заседании Верховной Рады, на котором обсуждался предварительный итог противостояния между Москвой и Киевом по поводу транзита газа. Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Буш провел последнюю пресс-конференцию своего президентства, которая стала своего рода прощанием с вашингтонским журналистским корпусом, настроенным резко критично по отношению к нему в последние годы, рассказывает Алан Давыдов.
На своей последней пресс-конференции в Белом доме Джордж Буш поблагодарил репортеров за высокий профессионализм в освещении его деятельности. Он признался, что порой их материалы ему не нравились, а порой он считал, что пресса его сверхнедооценивает. Использовав еще раз лингвистическую конструкцию из серии бушизмов, президент, возможно, хотел засвидетельствовать, что с самоиронией у него все в порядке. Вместе с тем, Буш эмоционально парировал критические высказывания в свой адрес. Признавая противоречивость таких вопросов, как содержание подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, Джордж Буш все же отстаивал свои действия после терактов 11 сентября, в том числе санкционирование активных методов запроса и усиленного сбора информации внутри страны во имя ее защиты. Буш также защищал свое решение начать военное вторжение в Ирак почти 6 лет назад, хотя при этом он признал наличие сопутствующих просчетов. Огромным разочарованием назвал он провал попыток найти оружие массового поражения у Саддама Хусейна. Предполагаемое наличие такого оружия служило основным мотивом для начала иракской кампании. В этом же ввиду разочарование Буша злоупотребление американских военнослужащих в отношении узников багдадской тюрьмы Абу Грейб. Очевидной ошибкой президент назвал свое преждевременное заявление об окончании боевых действий в Ираке, сделанное на борту авианосца Авраам Линкольн 1 мая 2003 года. Джордж Буш также сказал, что долго и мучительно размышлял, были ли у него альтернативы в действиях по ликвидации последствий урагана Катрина в 2005 году. Многие обвиняют его в том, что он поехал на место катастрофы только через 4 дня после урагана. Не говорите мне, что федеральные власти медленно реагировали. После урагана с крыши в затопленном городе было снято 30 тысяч людей. Можно ли было организовать еще лучше? Разумеется. Но когда я слышу рассуждения о медленной реакции федералов, то попробуйте скажите это вертолетчикам, участникам спасательных работ и самим спасенным. Что касается нынешнего экономического кризиса, тут Буш заметил, что он заступил на пост президента, когда страна была в рецессии, и сдает дела Обаме, когда страна в рецессии. Однако между этими датами Соединенные Штаты испытали 52 месяца непрерывного роста занятости. Защищая беспрецедентную попытку государства стимулировать экономический рост, которую ему ставят в вину многие рыночники, считающие, что такая политика до добра не доведет, президент Буш сказал: «С готовностью признаю, что я поступился рядом своих воззрений на свободный рынок. После того, как мои главные экономические советники предупредили, что ситуация может оказаться похуже Великой депрессии.
Явно озабоченный катастрофически низким уровнем популярности, лишь около 30% американцев положительно оценивают его деятельность на посту президента, Джордж Буш попытался дать свою интерпретацию главных событий его президентства. Прокомментировать эти последние заявления президента Буша я попросил известного американского политолога, сотрудника правозащитной организации Freedom House Арча Паддингтона. Я думаю, Джордж Буш очень хотел бы, чтобы его политическое наследие рассматривалось в свете его достижений в области внешней политики, антитеррористических усилий и его стратегии утверждения демократии в мире. Он пытается доказать, что за его администрацией числится немалое число достижений. Действительно, если взять одно из главных событий его президентства, иракскую кампанию, ее результаты далеки от катастрофических, как об этом говорят критики Буша. Вопрос о том, стоило ли идти в Ирак, остается открытым. Я лично думаю, что этого не стоило делать. Но объективности ради, надо сказать, что сейчас иракцам в действительности предоставлен шанс создать, если и не демократическую систему, то, скажем так, сравнительно нормальное общество, несравнимое с деспотией Саддама Хусейна. В том, что касается войны с террором, вспомним, что через неделю после 11 сентября практически все убежденно говорили о том, что новые террористические атаки в США неизбежны. Этого не произошло. И президент Буш, я думаю, имеет полное право отнести это к своим заслугам. В том, что касается американской дипломатии, это, на мой взгляд, один из явных провалов президентства Буша. Он слишком поздно во второй половине своего президентского срока начал активные попытки воспользоваться дипломатическими инструментами для решения северокорейской и ближневосточной проблем. Если бы его администрация прибегла к дипломатии более решительно с самого начала его президентства, результаты могли быть другими. И судя по ответам на пресс-конференции Джорджа Буша, его волнует этот вопрос. Мне также показалось интересным, что когда у президента Буша спросили об антиамериканизме, который, по словам его критиков, стал побочным результатом политики Буша, президент ответил, что антиамериканизм — это в основном болезнь европейской интеллектуальной элиты. А большинство людей, он привел в пример азиатские, африканские страны, по словам президента, не заражены этими настроениями. Вы с этим согласны? Я думаю, в этом вопросе он не совсем прав. Да, можно согласиться, что проамериканские чувства сильны в Азии, где Соединенные Штаты оказали значительную помощь жертвам природных катастроф, и в Африке. Но антиамериканизм исключительно силен на Ближнем Востоке, в некоторых частях Европы и Латинской Америки. И главная причина тому, я думаю, индивидуализм поведения администрации Буша. Кстати, это касается и глобальной, и внутренней сцены. Если бы администрация Буша действовала больше путем консенсуса, делала ставку на создание коалиции для выполнения внешнеполитических целей, ей бы удалось большего достичь, поскольку многие из задач Соединенных Штатов соответствовали общим интересам. Точно так и во внутренней политике. Удели администрации больше времени и сил привлечения на свою сторону колеблющихся демократов, сделая наставку на достижение консенсуса, ей бы не пришлось воевать с оппонентами. Вместо этого президент и его советники решили, что у них нет времени и нужды в поиске союзников. Они дезориентировали многих людей, которые могли стать их друзьями. Это был сотрудник правозащитной организации Freedom House Арчи Паддингтон. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Темы нашей американской рубрики, так же как и новости, другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, естественно, радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 30 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. И главные новости этого часа. Коротко.
Радио Свобода. Новости.
Число погибших при взрыве в здании службы судебных приставов на Зрани достигло 8. По информации МЧС, из-под завалов извлечены 30 человек, из них 8 скончались. Некоторые раненые в тяжелом состоянии. Предварительная версия – взрыв бытового газа. Европейская комиссия сообщила, что российский газ, идущий через Украину, по-прежнему практически не поступает к потребителям в странах Европы. В «Газпроме» заявляют, что Украина не пропускает российский газ. Ранее агентство «Интерфакс» Интерфакс со ссылкой на «Нафтогаз» сообщил, что газ начал поступать в газотранспортную систему Украины. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в стремлении уничтожить всех палестинцев в секторе Газа. В самом секторе Газа, по информации корреспондента «Радио Свобода», значительно снизилась интенсивность израильских авиаударов. Боевики Хамаса сегодня выпустили по Израилю 5 ракет. О жертвах и разрушениях не сообщается. В регион направляется генсек ООН Пан Ги Мун. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер посещает сегодня сектор Газа, чтобы оценить гуманитарную ситуацию там. Два черных ящика, обнаруженных на месте падения вертолета «Газпром-авиа» на Алтае, переданы комиссии Международного авиационного комитета. Среди 7 погибших в катастрофе представитель президента России в Госдуме Александр Косупкин. В Махачкале в результате взрыва тяжело ранен сотрудник милиции. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в 2008 году в России, Армении, Азербайджане, Молдавии, Грузии, Иране, Киргизии и Македонии. И еще одно событие. Во Владивостоке конфликт в одной из самых известных местных газет. Учредители, близкие администрации города, меняют руководство этого печатного органа, рассказывает Марина Лобода.
12 января, в День российской печати, ведущая газета «Приморье Владивосток» опубликовала открытое письмо журналистского коллектива редакции. В обращении достаточно жесткой формулировки и оценки в адрес учредителей издания. Причиной публичного скандала послужила попытка в канун Дня печати сменить главного редактора и руководителя управляющей компании газеты без согласования с коллективом редакции, что напрямую противоречит российскому законодательству о средствах массовой информации, полагают журналисты. Имя главного адресата обращения не названо, но оно всем известно. Это мэр Владивостока Игорь Пушкарев, контролирующий популярное издание при помощи близких родственников, которые через аффилированные компании владеют контрольным пакетом акций издания. В день печати журналисты нарушили запрет хозяина выносить ссор из избы. Вопреки указанию учредителей, открытое обращение было опубликовано. В нем протест против нарушения прав трудового коллектива и устава редакции. Своих коллег поддержал основатель газеты «Владивосток», 10 лет возглавлявший это издание, а ныне директор телерадиокомпании «Владивосток» Валерий Бакшин.
Нарушено требование устава редакции, что контору главного редактора предлагает журналистский коллектив редакции. Коллектив сегодня не согласился. Потому что методы руководства, когда акционер активно вмешивается в профессиональную деятельность редакции, это очень печально. Так акционера запретили освещать события 21 декабря. Было рекомендовано газете не описывать судебный процесс над бывшим вице-губернатором Шишкиным, так как коттедж Шишкина расположен рядом с коттеджем главы администрации Владивостока Пушкарева. Вот такие были методы действия. Меня лично тревожит будущая судьба газеты «Владивосток». Она сейчас печальная. Владивосток просился фактически в стенгазету городской администрации. Я считаю, что в российской печати, к журналистике в целом, к сожалению, на первом месте не экономика, а политика. Каждый хочет, более-менее крупный олигарх местного значения, хочет иметь свою газету, свой журнал и так далее. В итоге мы получаем газеты, которые убыточные, которые живут за счет только подачи ведущего акционера. Если его не будет, значит газета умрет. А газета – это история. Когда газета не пишет, пусть даже без оценок, но не пишет о том, что произошло в городе, это уже ЧП. Лет через 30-40-50 историки будут писать историю по газетам, а там истории нет. Это очень печально. Если они сумеют настоять на том, что есть самостоятельная профессиональная деятельность журналистов и не допустят мелочного вмешательства акционера в профессиональную деятельность редакции, то будет найден какой-то компромисс.
В администрации Владивостока конфликт редакции с учредителями комментировать отказались, сославшись на то, что издание частное, муниципальным властям неподконтрольное. На прошедшем 12 января собрании журналисты выразили свой протест против кадровой политики владельцев издания и против фактического введения ограничений свободы творчества в виде запрета на освещение ряда актуальных для края проблем. Коллектив настроен решительно и готов бороться за свои права самыми радикальными методами, вплоть до акции неповиновения и срыва выпуска газет. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
А мы разговор о новостях продолжим новостями высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
главная тема выпуска. На выставке потребительской электроники, завершившейся в Лас-Вегасе, президент компании Activision заявил, что в ближайшем будущем компьютерные игры вытеснят другие виды развлечений. Игры станут популярнее, чем кино, музыка и телевидение. О перспективах игровой индустрии рассказывает Владимир Губайловский.
Статистика Соединенных Штатов подтверждает, что в недалеком будущем компьютерные игры, вероятно, станут главным развлечением человечества. С 2003 года продажи билетов в кино упали на 6%. Время, проведенное за телевизором, также сократилось на 6%. Продажи музыкальных композиций на CD упали на 12%, а продажи DVD остались на уровне 2003 года. Как замечают эксперты, очевидна стагнация и даже падение всех этих рынков развлечений. За то же время рост продаж игровых консолей и видеоигр превысил 200%.
Новости коротко. В Китае продолжается кампания по борьбе за чистоту интернета. За последний месяц закрыто около 100 ресурсов, названных порнографическими. Причем поисковые системы Google и Baidu принесли официальные извинения за то, что не удалили ссылки на эти сайты. Кроме того, блокируется доступ к ресурсам, которые с точки зрения властей представляют угрозу национальной безопасности. К таким сайтам относится ресурс Вики-новости на китайском языке. Доступ к нему с территории материкового Китая очередной раз закрыт. Браузер Internet Explorer компании Microsoft продолжает терять популярность. Согласно статистике аналитической компании NetApplication, доля Explorer составляет на сегодняшний день 68%. Второе место по популярности занимает Mozilla Firefox. Его доля выросла за последний месяц на 1% и превысила 21% рынка. Если еще год назад Firefox был единственным серьезным конкурентом Microsoft, то сегодня быстро растет доля браузера Safari компании Apple. Она достигла 8%, и доля совсем нового браузера Google Chrome, который уже захватил 1% рынка. Компания Pure Silicon объявила о создании первого в мире накопителя на основе флеш-памяти емкостью 1 терабайт. Накопители поступят в продажу в третьем квартале 2009 года. Одна из модификаций специально предназначена для использования военными. Эти диски не боятся вибрации, падений и ударов.
Панорама новостей высоких технологий. Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Верховной Раде сегодня обсуждались предварительные итоги противостояния, договоренность о возобновлении поставок российского газа в Европу через Украину. Как вы слышали в новостях, эти поставки так сегодня и не возобновились. И стороны обвиняют друг друга. О предварительных уроках газового конфликта между Москвой и Киевом, в том числе глазами Евросоюза, мой коллега Марк Крутов побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым. Напомню, рубрика «Мировая политика».
Очевидно, кстати, может быть связано с вполне понятным обстоятельством, с холодной зимой в Европе. Дело в том, что мы с вами, Марк, не знаем о реальных запасах газа в «Газпроме». Это все коммерческая тайна. И может просто оказаться так, что этой компании, которая за время правления президента Владимира Путина и за время, когда во главе ее находились такие менеджеры, как Алексей Миллер, не разрабатывала новых скважин, не обновляла оборудование и так далее и тому подобное, просто не имеет достаточного количества газа для того, чтобы поставлять его в Европу в критический период. И фактически нынешний российско-украинский конфликт, по сути, камуфлирует вот эту вот неспособность «Газпрома» работать по своим коммерческим обязательствам. Рано или поздно эта неспособность станет очевидной всем, но пока что российскому руководству, которое находится на грани тяжелейшего экономического и политического кризиса в собственной стране, удается закамуфлировать эту серьезную проблему.
Со стороны действительно кажется, что во всем этом конфликте есть только проигравшие. «Газпром» недополучил прибыль, у него и так миллиардные долги, теперь ему еще грозят штрафы за недопоставленный газ. Пострадала репутация России, Украина по-прежнему не договорилась о поставках газа для собственных нужд, а Европа замерзает. Если это так, то почему конфликт, который невыгоден всем, не удается разрешить так долго?
Потому что главным в этом конфликте являются интересы сил, заинтересованных исключительно в собственной прибыли, а не в государственных интересах и не в стремлении обеспечить нужды населения собственных стран и европейских потребителей.
Это касается и Украины, и России?
Это касается не и Украины, и России, но здесь можно было бы точнее выражаться. Это касается противостоящих группировок в двух странах, потому что они не различаются. Это не российские и украинские группировки, это борьба внутри. Поясню свою мысль. Вы знаете, что именно 1 января должна была окончиться деятельность компании «Росукрэнерго» как главного поставщика газа на территории Украины. Об этом договорились премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин. И фактически с этого момента должен был быть обеспечен другой порядок поставок газа, теперь же, скорее всего, не центральноазиатского, а российского газа, на украинскую территорию. Однако мы должны понимать, что у компании «Росукрэнерго», руководимой весьма влиятельными силами, есть свои конфиденты в кругах власти. Мы не знаем, кто это, но мы знаем, что Юлия Тимошенко обвиняла Виктора Ющенко и окружение украинского президента в тесном сотрудничестве с одним из владельцев этой компании, Дмитрием Фирташем. И, кстати говоря, об этом же говорил и премьер-министр России Владимир Путин, когда говорил о криминальном украинском руководстве и в пример приводил фигуру Дмитрия Фирташа. Но мы знаем и другое. О том, что действительно Дмитрий Фирташ весьма тесно сотрудничает с секретариатом президента Украины Виктора Ющенко, с одной стороны. А с другой стороны, бывший глава компании «Росукрэнерго», ее генеральный директор Константин Чуйченко, работает сейчас начальником контрольного управления администрации президента России Дмитрия Медведева. Так что схема эта не выглядит как борьба России и Украины. Это борьба сил, связанных с президентом России Дмитрием Медведевым, президентом Украины Виктором Ющенко, с силами, ориентирующимися на премьер-министра России Владимира Путина и премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Вот и все. Если вы посмотрите, как срываются одно соглашение за другим, то вы увидите, что Медведев последовательно срывает все договоренности, достигаемые Тимошенко, а Путин последовательно срывает все договоренности, достигаемые с помощью Ющенко и так далее. То есть тут достаточно любопытное разделение, которое и позволяет говорить не о государственном конфликте, скорее всего, а о конфликте клановых интересов, агентами которых являются лица, занимающие высшие государственные должности в обеих странах.
То есть на первом месте борьба кланов, которые уже политизируют конфликт в своих интересах.
И которые превращают Россию и Украину, по сути, в закрытые акционерные общества, которые даже в преддверии экономического краха обслуживают интересы заинтересованных группировок.
И последний мой вопрос. По итогам всей этой истории, на чьей стороне, российской или украинской, все-таки, скорее всего, окажется европейское общественное мнение? И вообще важно ли это?
Я думаю, что важно. Для европейского общественного мнения становится ясно, насколько непрозрачно, запутанным и криминализированным являются энергетические отношения между Россией и Украиной. И в какой мере европейский континент является заложником этих непростых отношений. И сейчас, я думаю, приходит осознание необходимости, во-первых, прозрачных поставок газа из России в Украину, контроля над транзитом и контроля, кстати, над поставками. И, во-вторых, понимание того, что с российскими и украинскими руководителями нужно разговаривать достаточно, я бы сказал, серьезно по всем этим вопросам. И очевидно, что и для Европейского Союза сейчас наступил определенный момент истины. Это шанс на прозрачность, с одной стороны, но это и шанс на понимание того, чем на самом деле является постсоветское пространство. Не автократическим и оранжевым, не консервативным и революционным, а прежде всего криминализированным. И как только Европа это поймет, она сможет разговаривать как с российской, так и с украинской, так и с грузинской, так и с всеми другими элитами, так, как с ними следует разговаривать. Языком людей, требующих прозрачности и честности. И вполне возможно, что это поможет постсоветским обществам тоже выработать реальную модель взаимодействия с собственными властями, столь необходимую в условиях, когда наступает и для этих обществ момент тяжелейших экономических и социальных испытаний.
Это была рубрика «Мировая политика». Мнение обозревателя Виталия Портникова о российско-украинском газовом конфликте. С Виталием Портниковым беседовал мой коллега Марк Крутов. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрыве в здании службы судебных приставов на Назране, Ингушетия, достигло 8. Европейская комиссия сообщила, что российский газ, идущий через Украину, по-прежнему практически не поступает к потребителям в странах Европы. В «Газпроме» заявляют, что Украина не пропускает российский газ. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на «Нафтогаз» сообщило, что газ начал поступать в газотранспортную систему Украины. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в стремлении уничтожить всех палестинцев в секторе Газа. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер посещает сегодня сектор Газа, чтобы оценить гуманитарную ситуацию, сложившуюся там. Два черных ящика, обнаруженных на месте падения вертолета «Газпром-Авиа» на Алтае, переданы комиссии Международного авиационного комитета. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская экономическая тема. 15 января Высший арбитражный суд Российской Федерации рассмотрит на своем заседании проект совместного постановления пленумов Высшего арбитражного Верховного суда России, посвященный толкованию 4-й части Гражданского кодекса. Эксперты отмечают, что 63-я статья этого проекта узаконивает действия таможни по массовой конфискации товаров, ввозимых в Россию без согласия правообладателя, и что результаты этого может стать монополизация ввоза импортных товаров и ценовой произвол. С подробностями Вероника Баде.
По свидетельству экспертов, в России царит таможенный произвол. Определение того, коммерческой ли является партия товара и можно ли расценить сам товар как контрафактную продукцию, отдано на откуп чиновникам. Часто незаконно конфискуют товары, которые ввозят представители малого бизнеса или частные лица. Причем речь не только об одежде или автомобильных запчастях. Известен случай, когда был конфискован на таможне томограф, предназначавшийся для детской клиники. Говорит Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
Эта проблема монополизации рынка касается абсолютно всех нас. То есть западные компании в угоду собственным интересам хотят отстроить наш внутренний рынок таким образом, чтобы мы покупали все, любой товар, только официальных дилеров, официальных дистрибьюторов и так далее. Но мы сейчас стараемся делать все, чтобы все-таки исправить эту ситуацию таким образом, чтобы интересы нас, потребителей, пользователей, покупателей, не пострадали, чтобы мы могли покупать любой товар там, где мы считаем нужным. У меня есть старенькая Toyota, у нее очень своеобразная подвеска, пневмоподвеска. Вот эту стойку я могу заказать за, ну, где-то $250-270. У независимых импортеров точно такая же стойка фирме Toyota, официально, если я ее закажу, будет стоить $1000+. Скажите, пожалуйста, почему я должен давать Toyota такие сумасшедшие деньги, когда я могу купить тот же самый товар, законный, легальный, у независимых импортеров?
Эксперты уверены, что проблему нужно решать законодательно. Однако та инициатива, которая ожидается сейчас, по их мнению, только осложнит ситуацию. Слово Анатолию Семенову, советнику председателя подкомитета по экономике и инновациям Комитета Госдумы по культуре.
Во всем международном законодательстве в любой стране действует принцип, что если товар, правомерно изготовленный и маркированный товарным знаком неким правообладателем, был продан, то после этого правообладатель теряет право на дальнейшую регламентацию, что можно делать с этим товаром. Именно международный принцип исчерпания действовал в Российской Федерации до 2002 года. В 2002 году в результате решения Верховного суда было принято решение, что все-таки нужно изменить эту доктрину. И в законе о товарных знаках было внесено изменение, что только товары, которые введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации, только они являются законными для потребителей в России. Речь идет о том, что фактически правообладатель товарного знака получил монопольное право указывать потребителю в конкретной стране, какой товар он имеет право купить. Если вы имеете право на товарный знак, вы, соответственно, можете монопольно указывать любому покупателю внутри Российской Федерации, которому вы не давали согласия, может он ввести этот товар, самостоятельно купив его в другой стране, или не может. И в 2008 году вступил в силу 4-я часть Гражданского кодекса Российской Федерации. Вот это законодательство на данный момент, на наш взгляд, не содержит такого запрета. Однако, к сожалению, поскольку существует определенная инерция мышления наших таможенных органов и, в общем-то, юристов, которые привыкли обслуживать интересы иностранных правообладателей товарных знаков, вот эта инерция, к сожалению, сейчас выразилась вот в готовящемся постановлении пленумов Высшего арбитражного и Верховного судов суды обусловили условия, что они все-таки разрешают ввоз, но не для коммерческих целей, то есть не для целей последующего отчуждения. Это означает, что каждый из вас, купив что угодно за границей, фактически теряет свое право собственности на вот этот купленный товар. Правомочие распоряжения, то есть право продать, передать, подарить, оно фактически будет изъято из этого права собственности. То есть, привезя себе машину, вы не сможете ее даже поменять. И мы считаем, что недопустимо поражение в правах собственности фактически всего населения Российской Федерации, в том числе малого и среднего бизнеса.
Это был Анатолий Семенов, советник председателя подкомитета по экономике и инновациям Комитета Госдумы по культуре. Если ввозить товары в Россию смогут только официальные дилеры, это приведет к монополии на ввоз товаров и к росту цен, уверен Михаил Кулябин, президент общественной организации «Некоммерческое партнерство. Независимые импортеры».
Если не будет конкуренции на этом рынке, монополиста ничто не заставит держать низкие цены и высокое качество. Уже сейчас, при наличии хоть какой-то конкуренции, разница в ценах достигает в 2-3 раза на те же автомобильные запчасти. Если не будет этой конкуренции, то вообще верхней границы цены не будет никакой. Вот сколько захочу, столько объявлю. Потому что если ты купил машину, никуда не денешься, ты купишь эти запчасти именно у меня. В плане качества вас это коснется. Если бываете за границей, возьмите шампунь, возьмите зубную пасту, возьмите кока-колу, то есть что угодно, возьмите, привезите сюда и сравните. Я же не говорю про носки, которые вы купите за границей и которые вы купите у нас в магазине. Те можно носить целый год, а эти могут за месяц у вас в вранье превратиться. То есть вот это нам грозит. Срок поставки запасных частей у дилеров составляет там 2-3 недели. Я сейчас могу эти запчасти вам поставить из любой точки мира за 2-3 дня. У вас есть выбор сейчас. Если сейчас суды примут это решение, в будущем такого выбора не будет. Я не верю в то, что это будет 100% запрет. Вот не верю просто потому, что я знаю прекрасно, как работает таможня. Контрабанды будет больше, контрафакта будет больше, но поскольку спрос будет расти. И таможня за деньги будет это пропускать еще в большем объеме. Эта ситуация будет похожа, как с наркотиками. Наркотики запрещены, но они, в общем-то, продаются на каждом углу. Вот к чему это может привести.
Более 70 тысяч подписей россиян против установления монополизма переданы в Высший арбитражный суд Российской Федерации. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Указ о закрытии тюрьмы на военной базе в Гуантанамо, скорее всего, будет одним из первых, подписанных президентом Обамой, заявил в понедельник непоименованный советник Барака Обамы. Но это не означает, что дни тюрьмы сочтены. Как признал сам Обама в телеинтервью в воскресенье, многие не осознают того, какие трудности сопряжены с решением закрыть тюрьму, где содержатся опасные преступники. Многие из этих людей очень опасны. Они не были преданы суду, и это будет трудно сделать, потому что улики против них собраны незаконными методами. Но решение закрыть тюрьму в Гуантанамо, по его словам, не подлежит обсуждению. «Мы закроем Гуантанамо, и мы обеспечим соответствие всех процедур нашей Конституции», заявил Обама. Выдающуюся изобретательность проявил 38-летний Маркус Шренкер, пытаясь уйти от ответственности за присвоение нескольких сотен тысяч долларов, взятых у инвесторов. Он попытался сымитировать свою смерть в авиакатастрофе. Поднявшись в воздух на легком одномоторном самолете, он вскоре сообщил на землю, что у него разбито стекло в кабине, и он истекает кровью. После этого он включил автопилот и выбросился с парашютом. Обман обнаружился после того, как летчики истребителей, поднятых в воздух по тревоге, обнаружили самолет, продолжающий полет по установленной автопилотом траектории, отсутствие всяких признаков аварии и открытую дверь кабины. Следы удачно приземлившегося парашютиста были обнаружены в гостинице в Алабаме, откуда он бежал в лес, почувствовав погоню. Поиски бежавшего финансиста продолжаются. Нормальный 8-часовой сон может быть одним из самых эффективных средств борьбы с простудой, установили в результате необычного опыта американские врачи. Они инфицировали риновирусом, самым распространенным возбудителем простуды, 150 волонтеров. Очевидные симптомы болезни проявились у 54 человек. Тех, кто спал меньше 7 часов, или тех, кто отличался неглубоким, неспокойным сном. Двигался во сне, поворачивался в постели больше 8% времени. Лечебные свойства сна у ученые объясняют его способностью, так сказать, подзаряжать иммунную систему организма. Плохой сон может стать причиной ожирения, сердечных болезней, гипертонии и диабета. Экономические трудности диктуют, по словам специалистов, удивительные перемены в поведении американских покупателей. Американцы ощутили вкус к дешевому товару. Настолько, что недорогой товар становится модным. Слово Яну Рунову.
В наши дни сложилась уникальная ситуация, говорит президент Национальной федерации розничных торговцев Соединенных Штатов Трейси Мерлин. Дешевизна входит в моду. И на Уолл-стрите, и в Уолл-марте принцип для выживания теперь один. Чем дешевле, тем лучше. Качество товара или услуг, более широкий выбор, место расположения магазина или фирмы, уровень обслуживания – все это стало второстепенным. Трейси Мерлин полагает, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем. По данным опроса, проведенного компанией Big Research, 50% американцев считают, что их финансовое положение становится все хуже. Люди откладывают дорогие покупки на лучшие времена, все чаще расплачиваются наличными, а не кредитными карточками, дабы контролировать расходы. В прошлом году из-за рецессии, роста безработицы и трудностей с получением банковского кредита, розничная продажа настолько упала, что многие магазины либо сократили количество сотрудников, либо закрылись, либо объявили банкротство. По мнению Трейси Мерлин, будет относительно расти популярность покупок по интернету, где цены ниже, чем в магазинах. Но и тут рост замедлится раза в 2-3 по сравнению с тем, что было несколько лет назад. В борьбе за покупателя магазины розничной торговли не только снижают цены, но и раздают бесплатно некоторые товары. Например, сеть продовольственных магазинов Stop and Shop, в которых есть аптечное отделение, отдает бесплатно некоторые виды антибиотиков, если на них есть рецепт врача. Менеджер аптеки при магазине Stop and Shop Роджер Орсики говорит, что 36 названий антибиотиков выдаются бесплатно, включая пенициллин. В одном из наших магазинов женщина расплакалась из-за того, что должна была купить либо продукты, либо лекарства. Покупатель по имени Сэм Терчин жалуется. Раньше я приходил в этот магазин и тратил на продукты $70-80, теперь я оставляю здесь не меньше 100. Вот вам пример того, что цены на питание растут. Нам необходимо какое-то послабление. Менеджер одного из этих магазинов, Боб Хэмпстон, сказал: поскольку страна теперь переживает рецессию, наши покупатели стараются экономить на чем только можно, и мы идем им навстречу. Магазины все чаще выпускают собственную продукцию, которая не хуже по качеству, но дешевле точно такой же фирменной продукции.
Этим репортажем Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Темы, в общем, вполне известные за последние несколько недель. И ситуация вокруг российско-украинского газового конфликта, и ситуация в секторе газа, некоторые другие российские и международные темы, наши постоянные рубрики. Все это через минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный.